Николай Непомнящий. Люди-феномены. Москва. Издательство Olma Media Group. 2010 год. В книге 256 страниц. Аннотация. Поистине удивителен человек. Наша книга предлагает вам погрузиться в загадочный мир неизведанного. Вы узнаете о невероятных возможностях человеческого организма, о чудо-лекарях, людях-вампирах и оборотнях, о знаменитых экстрасенсах и предсказателях. Вы сможете не только ознакомиться с удивительными фактами и явлением паранормальных способностей, но и узнаете, как объясняет их современная наука. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Конец аннотации. Содержание. «Под знаком вампира», страница 5. «Непознанные способности», страница 27. «Генетические феномены», страница 60. «Необычные лекари», страница 89. «Оборотни в легендах и жизни», страница 105. «Сомнительные рекорды», страница 152. «Загадки экстрасенсорики», страница 187. «Необычные судьбы», страница 206. «Погребенные заживо и другие страшилки», страница 241. Конец содержания. На страницах с 3 по 4 несколько слов перед началом книги. Из собственной практики общения с людьми-феноменами. Дважды в Индии я прикоснулся не к таким, как все. Первый раз это был йог, 80-летний старик, приехавший в Дели на всеиндийский чемпионат по йоге из какой-то жутко далекой провинции. Долгая дорога не представляла для него большой проблемы. Он просто уходил в себя во время переездов и возвращался в реальный мир, когда это требовалось. А на самом чемпионате он специально для меня, отозвав в сторонку, показал свое мастерство. Втянув живот так, что можно было без анатомического атласа изучать внутренние органы, начал шевелить мышцами, причем в разных направлениях. А потом рассказал, что давно носит тугую повязку на бедрах, чтобы усмирять мирские желания. Напомню, старик-йог недавно отметил свое 80-летие. Во второй раз встреча с необычным человеком произошла далеко на севере страны, в знаменитом религиозном центре Ришикеше, о плоти джайнизма, расположившемся у отрогов Гималайских гор. Он сидел на специальном подиуме, сооруженном у входа в ресторан, и своим видом завлекал посетителей. На первый взгляд это был очень крупный мужчина, потому что на лице имелась какая-то растительность, да и фигура была явно не женская, хотя и полная. Каждый, кто подходил к нему, будь то мужчина или женщина, усаживался на стул, приставленный вплотную к трону Человека-горы. Огромной лапой он брал руку отважившегося приблизиться и прижимал к своей груди. Грудь была женская. Но потом следовало другое страшное испытание. Те же раскрашенные татуировкой лапищи опускали вашу руку ниже, и вы поневоле ощущали явно не женское начало, а все тело живой горы колыхалось от смеха. Именно после поездки в Индию мне захотелось узнать как можно больше о необычных людях. Подготовку этой книги можно было бы назвать неестественным отбором, в противоположность известной программной работе Чарльза Дарвина. Настолько необычной оказалась та информация, которая буквально повалила валом на редакционный стол. Нужно было попытаться разделить все на части, отфильтровать правду от вымысла, хотя попробуй до конца пойми, где тут правда, посоветоваться со специалистами. Но где взять специалиста, скажем, по ноускопии или пирокинезу, по управлению погодой с помощью психической энергии или рентгеновскому просвечиванию организма одним лишь взглядом? А ведь эти и многие другие явления имеют место в нашей жизни, их, скажем так, носители, всегда жили и поныне сосуществуют рядом с нами и являются детьми, таких же, как у нас родители. Значит, природа запрограммировала их? Или это сделала не природа, а кто тогда это сделал? Пусть читателя не смущает, что какие-то сюжеты в книге большие, а какие-то совсем короткие. Это значит, что по тому или иному вопросу удалось собрать побольше сведений, а о чем-то довелось узнать вскользь. В будущем мы наверстаем упущенное. А пока приготовьтесь к непростому чтению, уважаемые любители непознанного. И лучше не читать все сразу. Поверьте, это будут нелегкие часы. Поскольку собственного опыта общения с неведомым автору не хватило, он обратился за помощью к тем, кто посвятил годы жизни поиску феноменального в природе, истории, самом человеке, и выражает благодарность авторам, чьи материалы использованы в работе над книгой. Это И. Алчеев, С. Анина, М. Бурлешин, Л. Вяткин, Г. Гордеев, С. Зигуненко, Ю. Золотов, Н. Ивашова, В. Ильин, Г. Мазанова, С. Мануков, В. Мещеряков, С. Михайлов, А. Платонов, В. Правдивцев, В. Псаломщиков и Степанов, М. Шойфет. На страницах с 5 по 26 под знаком вампира. Ужас синей бороды. Он жил как чудовище, а умер как святой. Натура его была непостижимой, и в память простых людей, подверженных страхам, благоговеющих перед всем таинственным, он вошел под именем Синей Бороды. Образ этого противоречивого человека, познавшего на своем веку все — роскошь и разорение, взлеты и падения, торжество гордыни и горькое раскаяние, неверие и благочестие, казалось, вышел из-под пера Шекспира, и ныне, спустя столетия, жизнь его видится скорбной трагедией. Он жил, презрев законы человеческой морали и даже обыкновенный здравый смысл. Не говоря уже о доводах разума, все его чувства и деяния отмечены печатью двуличия и жестокости. В подобных трагедиях развязка, как правило, почти всегда сопровождается скорбным звучанием реквиема. Жиль – герой своего времени, эпохи Столетней войны и процветания герцога Берийского. Больше того, он даже опередил свое время. Воин и меценат, сластолюбец и праведник, беспечный и истовый до безрассудства, бесстрашный и всемогущий сподвижник Жанны, порочный и невинный, как младенец, искавший смерти и жадно любивший жизнь, жаждавший упоения и терзавшийся всеми муками совести, метавшийся из крайности в крайность и презиравший покой, он предстает перед нами то в облике героя древних миниатюр в камзоле и шляпе, расшитых сверкающими каменьями, то в обличье дикого ревущего зверя с пастью, обогренной кровью, писал известный французский историк и писатель Жорж Бордонов. В 1440 году дворянин из знаменитой семьи, сын Гая де Лаваля и Мари де Краон, мадам де Ла Сюз, редко покидал свой мрачный печальный замок, башни которого все еще высятся недалеко от Пуату. По ночам в одном из башенных окон внезапно загорался таинственный свет, и оттуда доносились такие ужасные и пронзительные крики, что даже волки в лесу начинали жалобно выть. Поместье Жиле де Ре располагалась не в лесистой и горной местности, а среди камней, из которых вырастали стены замка, скорбно вздымаясь в полупрозрачной дымке. Сегодня на его стенах продолжают цвести дикие гвоздики. Холодный склеп замка существует и поныне под сводами, поддерживаемыми полуразрушенными колоннами. Посередине лежит прямоугольная плита. Видимо, когда-то это был алтарь. Темные печальные листья плюща шелестят на ветру, который всегда чувствуется у северной стены. Именно там, в этом несчастливом уголке замка, в 1440 году был арестован маршал Франции Жиль де Ре.